Итак, друзья, у нас сегодня 20 с вами августа 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция по тантра-триаде, то есть по йоге влюбленности, йоге сексуального союза, тантра-йоге. Вся информация архивная на сайтах yogatriada.ru. С вами мы рассматриваем многочисленные вопросы, значит, по этой тематике. И, вероятно, это будет завершающая лекция в этом сезоне. На какое-то время мы прекратим лекции по вторникам, чтобы потом их возобновить чуть попозже, ну, когда там уже люди приедут, сейчас никого нет. Поэтому я предлагаю вас, если у вас есть какие-то вопросы, в первую очередь их сейчас задать, обсудить, чтобы мы ничего не осталось недоосмысленное. Ну а в дальнейшем я пойду дальше темы освещать. Итак, есть ли у нас на связи там народ и есть ли у них вопросы?
Да, на связи два человека. Ага. Нина Федорова из Тольятти, ага. Кирилл Лирик.
Ага. Хорошо. Если у кого какие-то вопросы, задаю, не стесняемся. Последняя лекция в сезоне, друзья. Да, да. Вот, потому что сейчас еще раз вы помните, да, что на самом деле проект Триада — это очень важный проект, очень сильный, мощный, его надо двигать и так далее, тому подобное. Но у нас же еще есть проект по йоге, и сейчас с йогой там очень много всего, чего надо делать. А как показал опыт, все равно по-настоящему в триаду приходят люди не раньше, чем они хоть что-то узнали про йогу. Бывает так, что человек заинтересовался триадой, а потом выясняется, что ему надо заниматься йогой, и значит вот так он опять же через йогу приходит в триаду. Но самый хороший результат для тех, кто изучает йогу. Люди, которые вот публика с улицы приходит, очень плохая. У нее, во-первых, какие-то свои представления, которые практически невозможно искоренить. Ну вот даже те, кто вот до этого где-то болтался по всяким тантрическим тусовкам или вот всех этих местах, где якобы йога и секс, и духовность. Ой, вы знаете, друзья, столько приходится мусора из голов выцарапывать. Опыт показывает, что лучше всего, когда человек приходит чистый, значит, как белый лист, без предустановленного знания глупости. Это все быстрее и приятнее. Итак, есть ли мысли? Нет. Очень хорошо.
Есть,
да.
Вопрос на связи. Кирилл Лирик спрашивает. В триаде говорится, что не надо быть инициатором разрыва и расходиться, только если нашел замену себе. Как быть, если партнер не хочет, чтобы ему кого-то искали?
Не знаю, как быть.
Как правило, не хочет. Ну, не всегда,
конечно. Нет, ну вы понимаете, здесь же логика не в том, чтобы вы кого-то кому-то искали, а в том, чтобы этот человек, ну, то есть как бы у вас ни сложилась судьба, чтобы вы со всеми по-доброму, по-хорошему. Потому что если вы будете расставаться по-плохому, то вам же это плохое и вернется. В этой ли жизни, в следующей, в одной ситуации, в другой или в третьей. Собственно, по сути дела, все эти правила или призывы, они практическое воплощение первого, второго и третьего принципа в йоге. То есть, никогда никому не делайте зла. Если вы до этого с человеком были, то ну, не все же в нем было плохо. Значит, есть что-то в нем и хорошее. Или тогда надо было вообще не связываться с ним, вообще никаких отношений не поддерживать. А если уж вовлеклись в какие-то отношения, то все. Вы ответственны за то, что вы сделали. И ну, как бы вы не должны бросать человека на произвол судьбы. Он будет плакать, ему будет плохо. Знаете, а вам от этого хорошо не будет. Невозможно свое счастье, друзья, на чужом несчастье построить. Ну, невозможно и все. Другой разговор, что много глупостей иногда бывает. Мы иногда сами завязываем отношения не с теми, с кем надо. Вот. Но виноваты-то мы сами. Поэтому это, знаете, вещь такая, что, конечно же, другой человек, он будет делать все, что он, ну как, он свободен. Так, еще у кого чего задаем? Да.
Вопрос, когда создается какой-либо там, не знаю, ядро триады там, или круг единомышленников, которые йоги и йогини, которые практикуют практики триады, тантры, йоги. И если у кого-то из них там, допустим, случается так называемая точка невозврата. И в принципе человек, может быть, и сам понимает, что у него там пелена майя там, или что-то еще, но как лучше поступать тому, по отношению к тому, эта точка невозврата получилась, образовалась, то есть чтобы более-менее мягко это все как-то завершить. Стоит ли останавливать практики вообще, в принципе, или же какие-то там, не знаю, методы увещевания? Как вразумить человека? То есть, но, в принципе, у них отношений там, ну, не может.
Ну, видите, в чем дело. Точка невозврата – вещь очень такая серьезная. Это прямое продолжение действия МЗПРа. И, собственно, знаете, бывает такая ситуация, как болото. Или такая, знаете, вот мягкая грязь. Если ты едешь на автомобиле на какой-то скорости, то у тебя есть еще на какой-то скорости проскочить опасный момент. А если ты начинаешь сбавлять обороты, то ты точно сядешь, и уже тебе надо только трактором вытаскивать. Вот, спасибо большое, Ань. В отношении этого и все вот эти вот, ну, моменты, связанные с точкой невозврата. То есть, если кто-то на вас сильно завязался, и вы остались у него вообще единственным там человеком, партнером, там, то есть как бы, то получится, что весь свет на вас клином сойдется. И при всем своем желании уже человек будет не столько за вас хвататься, сколько бояться остаться один. Конечно же, если вы, как здесь сказано, из практики йоги-триады, то, конечно же, надо в принципе в этом отношении по нарастающей набирать обороты, дабы уравновесить МЗПР, который проявился с точкой невозврата, скажем, к одному человеку, компенсировать его другим, третьим, четвертым. И таким образом, ну, найти... А в этом отношении, знаете, друзья, МЗПР же механизм. Он тоже там подсчитывает все за и все против. И как только вдруг найдется действительно истина подходящая, совершенно внезапно эта точка невозврата исчезнет. Вот. И, ну, во-первых, человек может переключиться на другого, уже того, кто, с кем ему надо быть. Во-вторых, он может быть просто, ну, ослабнуть и, ну, до уровня, когда все равно привлекательные или равно непривлекательные. Но для этого, как вы понимаете, надо практиковать практики. Вот еще раз, ну, знаете, когда самолет летит, он может опираться на воздух. Если самолет потерял скорость, он не может опираться на воздух, и он падает и разбивается. Вот точно так же, и почему в некоторой практике триады пускают только лишь тех людей, в которых абсолютно уверены. Да по той простой причине, что даже если что-то там выходит из-под контроля, но человек демонстрирует такие качества в жизни, как верность и преданность, ну, в данном случае там не мужу, жене, там не кому-нибудь, а именно учению, то он в безопасности, в общем-то. Потому что, ну, собственно говоря, вы знаете, что ну, так сделан там любой самолет, что иногда, когда все там двигатели отказывают, он может спокойно спланировать и приземлиться. Вот помните, недавно в Америке был такой случай. Дядечка на пассажиров вез на самолете, а у него бац, и все двигатели отказали. А дядечка опытный был. Дядечка на всех тренажерах обучение проходил. Много лет, значит, был летчиком. Он вспомнил, значит, соответствующий прецедент. он так развернул машину, ну, самолет, что тот плавно приводнился. Буквально где-то там чуть ли не в центре города, понимаете? Да, у нас, кстати сказать, в Советском Союзе был такой же аналогичный случай. Но только почему? Потому что любой ценой надо, пока есть скорость, ее либо поддерживать и приземляться, но не давать камням падать вниз. Вот. А что обычно, ну, почему вот опасно людей неподготовленных вот пускать в триаду? Вот и почему такие, в общем-то, ну, вот, жесткие требования, обратите внимание, сколько уже лекций я читал, там одно условие за другим, одно за другим. Да не в том, что там какая-то там ужасная точка невозврата произойдет, хотя это очень неприятно, а в том, что если она произойдет, человек перестанет делать вообще что бы то ни было другого. И тогда уж точно не расцепится. А если он продолжает практиковать, то она как пришла, она же может расцепиться. В этом отношении еще раз вам напоминаю. Это МЗПР, механизм защиты продолжения рода. Это механизм. Он по-своему коварный, но по-своему тупой. Он формируется из-за нашей кармы, негативной или позитивной. То есть он в себе несет, собственно, грубо говоря, отпечатки всей нашей кармической деятельности. А у кармы есть такое свойство очень приятное. Любая карма, друзья, рано или поздно заканчивается. Даже карма точки невозврата. То есть надо грамотно выждать время. Вот. Вот такой вот, знаете, вот момент, да, вот. Иногда совершенно неочевидные вещи в жизни происходят. И опять, знаете, как автомобиль на льду, если он переднеприводный автомобиль и вас понесло, то не дай бог вы начнете тормозить. Вас так закрутит, ой-ой-ой. А вы наоборот чуть должны прибавить газу. Ну, если он, опять же, переднеприводный, а не заднеприводный. А все, как правило, и не знают, у кого какой привод там, да? Вот. И вот таких вот нюансов достаточно много. Поэтому и нужны ведущие. Вообще фактор ведущего, друзья, это подарок судьбы. Это знаете, как вот, знаете, как в йоге считается, что если у тебя есть учитель, то все, можешь расслабиться. Учитель все за тебя сделает. И в Индии, например, отношение к учителю совершенно сакрально. Даже, знаете, до таких поговорок, что если тебя сам Шива проклял, это еще ничего не значит. Если твой учитель тебе благоволит. Но вот если твой учитель тебя проклял, тебя не спасет даже Шива. Вот. Так вот, понятно, что, да, это фактор учителя. А вот в практиках триады наставники или ведущие, они по сути дела исполняющие обязанность учителя. ИО. ИОУ. Исполняющего обязанности учителя. И это такая же удача найти ведущего по таким сложным практикам, как и найти учителя. Но столь лишь только разницу, что ведущий или тот, кто проводит эти все практики, он не берет на себя, значит, роль учителя, да, он не может, он, точнее, берет на себя роль учителя только в рамках практики. Вот вы как бы собираетесь делать какую-то практику. Вы выбрали того, кто будет проводить эту практику вот, от начала до конца. И вот на это время роль ведущего – это роль учителя. И каждое его слово – закон, что бы он ни сказал. Все проблемы начинаются всегда, когда начинаются ослушиваться ведущего, он же учитель, или своевольничать, или переставать доверять, что тоже бывает, потому что когда несет. И вот, вот это вот, да, уже проблемы. Поэтому и тяжело-то подобрать людей, не потому что практики триады, они как бы так для избранных, а потому что не все люди способны, когда они вовлекутся в практику и когда пойдут какие-то процессы, продолжать быть верным учителю. Вообще вот это вот фактор верности, друзья, он ключевой в нашей духовной жизни. Потому что своих-то мозгов нет и еще не скоро будут. Интуиция наша, она не работает. Сегодня наша, нам кажется, что эта интуиция нам говорит одно, а завтра другое. Сегодня мы восхищаемся человеком, завтра проклинаем. Вы знаете, я вот это знаю очень хорошо из йоги. Я йогу давно преподаю. И мне постоянно, ой, Вадим Валерьевич, там жизнь спас, значит, глаза открыл. В общем, гуру. Проходит какое-то количество времени, и те же самые люди начинают меня ругать. Ой, да кто ты такой, да что ты понимаешь, да вообще ты вообще никто, это зовут тебя никак, вообще пошел вон, ты нам надоел. Вот, понятно, что у меня внутренне вырабатывается как бы иммунитет ко всему, и мне, если честно, ну, неприятно, но не так, чтобы смертельно. Вот, но вы можете себе представить, каждый раз, когда такое происходит, я про себя отмечаю, слава Богу, не дал сильных практик. А вот представьте, приходит человек, начинает боготворить. Ты уши развесил, весь сам такой, значит, это подобрел, дал сильные практики, его расколбасило, и он тебя начинает ругать. И уже твоих указаний не слушать. И получается, что ты вовлек в какую-то деятельность людей и ответственных за их жизнь. Они тебя не слушают. Ну, представьте, вы, опытный альпинист, берете новичка в горы. И понятно, что он должен вас слушаться. Забрались на какую-то там 1000 метров, а ваш этот новичок начал чудить откровенно. Откровенно чудить. И представьте, он, ну, как бы, если он с вами, то опасности нет. А если он чудить начал? Да не дай бог, что с ним. И в результате кто... Ну, понятно, что никто вас обвинять не будет, потому что, ну, вы же не можете там за другого человека жизнь прожить. Но поставьте себя на место этого опытного альпиниста. Вам это надо? А не дай бог с ним что приключиться. Да вы же, по-моему, до конца своих дней будете там себя корить, что, блин, что я вообще с ним связался? Обошел бы стороной бы и вообще. Поэтому вот всплывают достаточно жесткие правила отбора и практики. Вот. И вот как вообще, ну, я уже об этом неоднократно говорил, вот структура триад. Это структура таких поворотов. На каждом повороте кто-то отсеивается. Отсеивается, отсеивается, отсеивается. Даже если начинаются практики, начинаются с практик самых таких простых, практик прививок. Они быстрые, четкие, безболезненные, и там даже если что-то не так пойдет, ну, не особо. А если серьезные практики, которые длятся... много дней, где там надо набирать реально много кри, повторять много мантр, где реально надо, ну, как знаете, там много чего надо. Это не так, что там быстрые практики. А некоторые растягиваются там на несколько месяцев, потому что ты там обязуешься там 108 тысяч раз произнести определенную мантру, сделать там определенных кри там, и так далее, очень большое время. Это растягивается надолго. А вдруг человека расколбасит. Так, ладненько, еще есть там что-нибудь? Пусть задают.
Еще вопрос один от Кирилла. Если ведущий неопытный, стоит ли, прежде чем идти к нему, пройти практики у опытного ведущего?
В ВВЗ, конечно, приятно, ВВЗ опытный индеец, да. Знаете, это самое, как его. Старый конь, борозды, не портит. Но, понимаете, еще раз я хочу заострить ваше внимание. Здесь-то вопрос не опытный ведущий или неопытный ведущий. Любой ведущий, даже если он совершенно неопытный, но свято соблюдает все принципы проведения практики, он одинаково хорошо может все сделать. Вопрос в другом, не в ведущем, а в ведомом. И ведомый, если он будет предан даже самому начинающему ведущему, то все пойдет на ура. А если он будет не предан, а будет... ну, как бы ослушничать и своеволить даже самым опытным ведущим, тут уж ничего он не сделает, опытный ведущий. Вы понимаете, мы можем влиять в... Ну, мы же не можем подменять собой другого человека и подавлять его волю, нет? Поэтому здесь не вопрос опытности ведущего, а готовности ведомого. Есть ли у него моральное, эмоционально, физически, интеллектуальные качества, дабы он стал на этот путь. Вопрос преданности. Предан ли ты этому делу или нет? Вот. Так, еще есть что-нибудь там?
Больше
Да, прошу.
А если пара нашла ведущего, и они все согласны сказать, да, то есть мы с ведущим доверяем, ведущим, ведущий, как бы согласен. Есть еще какие-то критерии, ограничивающие практику? Непонятно?
Не совсем понятно, да.
Ну, надо ли какое-то там еще разрешение ваше, например, либо там других членов?
Нет, если, смотрите, здесь ситуация такая, я не знаю про все группы и про всех практиков, которые практикуют эти йоги. Как вы понимаете, дело деликатное, особо об этом не трепятся. Почему? Ну, во-первых, потому что принцип тайны должен быть соблюден, пока делается практика, да, но все, что касается вот всего того, что мы здесь делаем, должно проходить исключительно через меня и больше не через кого. К сожалению, здесь тоже, знаете, такая сейчас у меня тоже сейчас свистопляска получилась. До меня доходят, значит, такие эти самые тайные мы. Но я, если честно говоря, я предполагал, что именно так и будет. Безусловно, кто-то, кто слушает, в том числе и наши лекции, а также шатается по многочисленным тантрическим еще тусовкам, начали, а мы кое-какой же материал-то публикуем в открытом доступе, в том числе и практик, начинает уже на свой страх и риск консультировать там других на предмет вот этих всех вещей. Чего они там вам наконсультируют? Одному Богу известно. Они должны, ну как сказать, грубо говоря, пройти обучение. Если человек не прошел обучение, я себе с трудом представляю, что он там может сделать. Я к чему? Что вот как на Западе распространялась тантра. Это приехали ребята-хиппи с Индии и сказали, о, все, сейчас мы здесь замутим, сейчас у нас будет здесь, значит, эта практика по просветлению. И пошло-поехало испорченный телефон. Поэтому, смотря кого мы сейчас имеем в виду? Если это, ну, как бы ответственные, достойные и уполномоченные люди, то да. Все, что касается вот этой площадки триады, я в страшном сне, знаете, не хочу даже видеть, что кто-то втихаря на свой страх и риск начинает, значит, что-то там вести или преподавать. У меня в этом отношении очень жесткое правило. Если я чувствую, что хоть один из людей, которые, ну как бы, не отличаются в этом отношении верностью, начинает хоть что-то делать, я просто о нем забываю, его существование. То есть и моего благословения нет. Почему? Потому что я не хочу в ад идти. Мне вовсе не хотелось бы. Поэтому здесь нужна конкретика. Я так абстрактно сказать не могу. Но еще раз, друзья, вот помните, фильм был такой замечательный, 33, я его постоянно цитирую, там, когда у этого, у дядечки там якобы 33 зуба нашли, он везде бегал, прыгал, а его потом это в психушку там чуть ли не направили. И вот в больнице сидит, значит, старый убеленный там сединами профессор, говорит, да, ну теперь, говорит, сейчас все пойдут с 33 зубами, да. Вот я очень боюсь, что сейчас везде пойдется, значит, это тантра-триада везде, знаете, как вот, или йога-триада, как в свое время тантра. Боюсь я этого, друзья, поэтому это, еще раз, вопрос очень деликатный.
Вы, наверное, про выпускников ваших спрашивают.
Так нет у меня еще выпускников ни одного. У меня еще пока по тантра-триаде ни одного нет. Вот лично у меня, потому что смотрите, какая здесь логика. Этот человек должен минимум пройти, учиться в Международном открытом йога-университете и сдать все экзамены, набрать определенное количество часов преподавания. Причем преподавание именно здесь у нас, под самым жестким контролем. Этот человек должен овладеть методами сознания, мантра-йоги и так далее, и так далее. После чего он должен изучить курс по тантра-триаде, потому что это высший пилотаж на самом деле. И только лишь после этого, как вы понимаете, ну мы только-только начали этот проект, у нас еще просто полного цикла нет. да при всем своем желании. Я не исключаю, что есть действительно квалифицированные где-то люди, которые, ну, могут вам это сделать, но вот вокруг меня, друзья, еще раз, если это кто-то из наших, то только все через меня. А то у меня тоже уже такие тоже пошли моменты, это правда по йоге все больше. Поступает к нам учиться на преподавателя йоги, начинает учиться ходить, вдруг выясняется, что он параллельно к нам ходит, а параллельно где-то в фитнес-клубе йогу преподает. На мой вопрос, а что ж ты там, собственно, преподаешь, ты же ничего не знаешь. А он отвечает, а что за ночь там книжку прочитал Шивананду, там 5 поз, и пошел деньгу зашибать. Вот, к сожалению, было несколько очень некрасивых для меня ситуаций, когда приходилось очень некрасиво с людьми расставаться. Когда вот это вот, опять же, принципы преданности и верности были нарушены. Ну, насколько я так понимаю, пока еще вот у нас здесь в тантра-триаде, пока еще до этого дела не дошло. Хотя, знаете, тоже злые языки утверждают, что раньше было много людей, а теперь все пошли сами преподавать, да? Вот, не дай бог, что так. Вот, поэтому, друзья, исключительно все через меня. Если это ветка, с которой вы познакомились здесь, только через меня и больше ни через кого. Иначе я просто боюсь. Говорю, были прецеденты. А?
Иначе проглянул.
Нет, понимаете, в чем дело? Проклинать.
Продолжим.
Знаете, это очень-очень тонкий такой момент. Это момент моего статуса. То есть, мне надо, значит, себя либо гуру лепить и тогда проклинать, что бы мне совершенно не хотелось, да? Да, а мне нужна духовная революция, мне нужно распространение знания, мне не нужны выскочки, которые вырвали из контекста те или иные практики, и их тиражируют, дублируют на свой страх и риск, плодя бог знает какой результат. Мне это не надо, откровенно. А? Это абсолютно точно, это дискредитация. Вот точно так же, как с этими вот нашими преподавателями йоги, которые... Была вообще такая смешная ситуация однажды. Я открываю интернет, смотрю, наша студентка, а внизу мастер чего-то там. Ну, мастер борьбы нанайских мальчиков, значит, посвященная такая-то, 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 значит, проводит по хатха-йоге чего-то там, чего-то. Это года 4 или 5 назад было. Да, причем имя не ее. То есть там какая-то там Деви Ма. Ну, знаете, на этот самый, на хиндуобразный язык. Ну, тут богиня-мать Деви Ма проводит там чего-то, чего-то. В общем, полеты по воздуху. Я смотрю, о, так это же наши люди. Начинаем выяснять, что к чему. Потом, а как же так, в правила поступления одно, а ты по-другому. Ну что вы думаете, я услышал в ответ? Да пошел ты, понимаете, вот и все учителя, да пошел ты. Знаете, ну и что я могу после этого сделать? Проклинать? Да господи, мне еще проклятие тратить, понимаешь, еще не дай бог сбудется. Вот. Да потом жалко всех. Но на самом деле даже не то, что жалко, не то, что проклятие, это просто смешно, если честно. Меня обычно, когда я сталкиваюсь с такими моментами, у меня такая защитная реакция психики. Меня потом раздирает бешеный смех. Я просто, знаете, как вот, это знаете, как из серии, что типа Господь Бог два раза смеется. Когда братья делят наследство, и каждый кричит «моё, моё». И когда врач обещает пациенту, что он его вылечит. Вот примерно из той же серии, да, очень смешно на это все наблюдать, когда ты понимаешь, что, ну, собственно, жизнь другая. Вот, поэтому, друзья, давайте так, тема деликатная, чтобы не было дискредитации. Мало ли кто прослушает эти все мои лекции, мало ли кто там, кому там что откроется, мало ли чего. Я, вы понимаете, на себя такую ответственность за недоучек брать в йоге не брал никогда. В йоге не брал. А уж в триаде, да господи, и даже подходить к этой теме не хочу. Поэтому, ну я надеюсь, что все в порядке. У меня аж прям, я аж прям даже немножко пугаться начал. Ладно, оставим. Далее, еще есть какие-то, да?
Да, есть вопрос еще один от Надежды Кравцовой из Минска. Она спрашивает, для чего применяется спиртное в практиках и, ну, смысл.
Да, вот скандальный момент, режет он ухо, применение спиртного в практике для нас с вами. И вы себе просто не представляете, насколько в тысячу, а может быть в миллион раз сильнее это режет слух в Индии. В Индии. В Ришикеше вы не найдете спиртного вообще. Его там законом запрещают преподавать. И так во многих городах. Для индуса употребление спиртного – это осквернение. Вот. И для чего применялось в некоторых практиках, вот, ну, в частности, очень широко известна такая практика, как PTM, а там было, значит, соответственно, что там у нас было, злаковы, рыба, мясо, спиртное и сексуальный союз. Вот остается вопрос, почему употребление злаковых в этом ряду, да? Может быть, для гарнира, я не знаю, я просто все с трудом как бы эту логику представляю, но считается, что с одной стороны, это практика по очищению пяти элементов, из которых мы, или пяти планов бытия, на которых мы живем и сделаны, а с другой стороны, это реальное провозглашение веры в, ну, в частности, в тантрическое учение. Потому что если ты брахман правоверный, с этим, со шнуром тройным ходишь, из очень высокоразвитой касты, то для тебя это вызов стать на путь тантры. Во-первых, ты должен для себя... как сказать, выбросить идею разделения людей на касты. То есть ты должен не признавать касты. Ты можешь и должен общаться со всеми теми, кто также стоит на пути тантры, будь то это хоть неприкасаемый. Еще страшнее, друзья, для индуса это есть вместе с другими. Даже, знаете, иногда до анекдотов доходит. Иногда в некоторых там, значит, этих комментариях или в некоторых положениях сказано, что даже сексом заниматься с человеком более низкой касты, в общем-то, до известной степени можно, но не дай бог ты с ним будешь есть. Это вообще считалось концом света. Более того, теперь что есть? Есть мясо, рыбу. То, что вообще говоря, запрещено есть, это ритуальное осквернение. А уж выпить спиртного, это сверхритуальное осквернение. Поэтому, как бы, я не знаю, как со стороны, знаете, таких вот, может быть, действительно элементов, связанных с практикой, насколько это сильно серьезно или не сильно несерьезно, насколько действительно... там это все работает на уровне там, именно физических веществ. Но я знаю абсолютно точно, что работа с ассоциативными связями через такие ритуалы идет просто, знаете, просто, как вам сказать, ну, просто очень быстрым образом. И в связи с этим я могу рассказать один эпизод, я его реально знаю. Значит, у меня был один знакомый, который... достаточно долго, несколько, ну, не соврать, десятилетий занимался йогой. Причем не такой серьезной йогой, такого аскетичного плана йогой. Более того, был абсолютным вегетарианцем, на дух не переносил спиртное. Ну, то есть, вот совершенно ничего это, ну, не было. И вот потом, не знаю, волею своей благой кармы, ему достались в том числе и практики по управлению сексуальной энергией. Но больше, знаете, вот не с нашей стороны тантра-триады, где у нас больше как бы йога, а больше со стороны тантры. Причем, знаете, такого характера хиндуобразного, где большое количество таких ритуалов, ну, они на самом деле смысла практически никакого нет, ну, больше на суеверия похоже. И вот потом, значит, в одном из ритуалов, действительно, это практика ПТМ, ритуального осквернения, и вот тут он понимает, что он 20 лет ничего этого не пробовал, не ел. Более того, и не собирался. Не чувствовал в этом никакой ни потребности, ничего на свете не чувствовал. И где-то даже считал себя, такой, как бы, знаете, внутренняя гордыня возникает. Что я такой крутой. Все вокруг падшие, глаза заливают, мясо жрут. Значит, Бог знает чем, с женщинами занимаются. А я такой аскет, я вот сейчас попаду в нирвану. И тут надо перечеркнуть 20 лет этого аскетизма. Надо растоптать свое эго, представление о себе, что ты... Ну, свое мнение о себе. Потому что любое мнение о себе, ну, это, по сути дела, это цепляние за то, чем вы не являетесь. И вот если этот ритуал делается во имя того, чтобы открылось высшее, чтобы открылось твое высшее я, атма, или чтобы, скажем, в твоей жене там, или в твоем муже проявился абсолют, то это получается, знаете, как акт жертвоприношения. Что вот моя богиня, ты пришла ко мне в теле человека, и в подтверждении этого, насколько я тебя люблю, что ты мои ворота в просветление, я к твоим ногам складываю все, всю свою йогу, все свой аскетизм, свое доброе имя. Знаете, это очень тяжело, друзья. Я понимаю, что для западного человека в наш век, господи, здесь, знаете, люди, ну, они несерьезные. Я целых там 3 дня вегетарианствовал, да, и вот теперь приношу к твоим лотосоподобным стопам, значит, свой этот аскетизм, да, ну, это ерунда, чушь, да. Вот, да, наконец, еле сдерживаюсь, да, когда ж, да, принести. А другое дело, 20 лет. И ты по-настоящему должен любить женщину. А представьте, ну этого я уже не знал, ну как мне вот рассказывали, а ведь был практик, который такое же количество лет вообще о сексе не думал. Он считал, что никогда его лингам не войдет в йони ни одной женщины. Так как он в этой жизни решил достичь окончательного просветления и всю свою жизнь направил именно на это. И вот вдруг такая внутри духовная революция, когда он понял, что в его жене именно и есть это просветление, в его жене и есть ворота, окно в просветление, что его жена как раз и есть богиня, выдергивающего человека из сетей Майи, что только его жена, ну, как бы, есть олицетворение Абсолюта, которое даст ему конечное освобождение. Потому что очень, знаете, легко себе рисовать абстрактный образ женщины, идеальный, и поклоняться ему. На это на самом деле толпы способны. Более того, иногда это превращается даже в такую болезнь. А вот видеть богиню в реальной женщине из плоти и крови, считать, что она сама богиня Кали и спасет тебя, потому что она мать мира, и в подтверждении того, что ты видишь в ней богиню-мать, саму богиню Кали, абсолют, ты складываешь к ее лотосоподобным ногам весь свой аскетизм, все свои достижения, свое доброе имя, репутацию свою, друзья. Ну, представьте, если слушок пойдет, а вы знаете, тот брахман-то это того. И мясо жрет. и пьянствуют, и еще излишествами, помните, как Вицин говорил, и излишествами всякими нехорошими занимается. Вот. И ты должен отбросить все, все на алтарь богини. Ничего за собой не оставить. Даже доброго имени о себе. И вот в этом ключе ритуал 5М для людей, которые действительно знают, что такое аскетизм, вы знаете, это, наверное, самое серьезное и суровое, что они только могут сделать. Им легче еще потом 40 лет там себя в аскетизме держать, чем отказаться от всего. И вот когда такое происходит, ты вдруг действительно понимаешь, что ты такая игрушка в руках богини Кали. Ну, а вы помните, да, что, в общем-то, в тантрах богиня-мать, она же богиня Кали, она как бы она отвечает за Майю. У Рамакришны, по-моему, было очень хорошее такое сравнение, что вот как есть воздушный змей, который летает, и змею в небе кажется, что он свободен. Но на самом деле тонкая невидимая ниточка в руках у богини Кали. Стоит ей чуть-чуть подергать, как этот змей уже летит туда, куда надо. И вот здесь та же самая ситуация. Мы в ослеплении чего угодно, даже аскетизма, попадаем под новую майю. Особенно сильно эта майя, связанная с женщинами, ну для мужчин. Вы не представляете, какое количество йогов я в своей жизни встречал, которые, ну, грубо говоря, погорели, как они потом уже говорили, погорели на бабах. Ну, не в том плане, что там что-то, а в том, что все, они завязли. Они и дальше не могли жить с этой женщиной, и бросить ее не могли. Но было уже поздно, понимаете, да? Почему? Да потому что неправильное с самого начала была вот эта вот... Ну, майя сыграла, когда, ну, нету ни понимания триады, нету ни обряда саптопади, нету никаких-то общих правил игры, а есть просто майя, влечение. Тебе кажется, что тебя понимают, что тебя любят, да, а потом выясняется, что все там по-другому думали. И вот когда ты такими обрядами, как бы, даже свое доброе имя складываешь перед богиней-матери, вот только в этом случае она может позволить тебе действительно стать свободным и отпустить эту тонкую ниточку майи. Вот. Вот поэтому я думаю, что для индуса спиртное было в первую очередь как таким очень сильным моментом отказа от... о представлении о своем статусе. Еще раз говорю, нам на Западе это непонятно. Нам на Западе кажется, о, классно, сейчас, значит, это самое, винца попьем, рыбки поедим, значит, что еще, значит, миска и сексом займемся. Ну, фактически, знаете, средний стандартный поход в ресторан. Мужчины и женщины сходили, покушали, выпили, пришли домой, сексом позанимались. Вот она, собственно, практика 5М, которую весь Запад только, по-моему, и делает. Ну, что-то не особо было видно, что как бы как-то это на пользу шло. А для вот людей, которые в аскетизме, это действительно очень сильно. Это очень сильный толчок. И потом вот я вот, ну, с кем говорил, они говорили, что это очень, очень сильно, когда ты... Когда ты действительно на себя начинаешь смотреть с разных сторон. Конечно, мы хотим выглядеть такими... Ну, я про себя хочу. Конечно, хочется выглядеть таким этим знатным, уважаемым гуру. Но это ведь тоже цепляне. Так, давайте еще спрашиваем. Вопросиусы.
На связи нет.
В зале. Да, прошу.
По сохранению семени у мужчин вопрос.
Да.
Мы касались этого вопроса ранее, но как-то эпизодически. Целостная картина так у меня и не сложилась.
Да.
Ну, там было много разных моментов, но мы все касались эпизодически. А вот целостной картины опять же нет.
Ну, друзья, да, я понимаю, о чем вы. Я уже несколько раз на лекциях вам говорю. Знания можно распространять лишь только, когда готов слушающий. Знаете, готов ученик, готов и учитель. Практики давать сильные только лишь тогда, когда есть готовые к этим сильным практикам подготовленные люди. В полном объеме все карты раскрывать имеет смысл только лишь тогда, когда те, кто тебя слушают, люди преданные и проверенные. И я вот постоянно вам говорю, к сожалению, при всем моем желании, триада умеет себя защищать. Только я на какую-то тему начинаю рассказывать, а я не вижу отклика, я не вижу интереса. Вот люди просто не приходят. Исчезают куда-то люди. И для меня это, с одной стороны, знак, ага, время не пришло. А не дай бог я что-нибудь скажу раньше определенного срока. А ведь там практик очень много, друзья. Они очень сильные. И теория очень такая, как вам сказать, ну как бы мы коснулись ее только-только поверхностно. Но вот я пока не вижу готовности воспринять. Это, я помню, меня это с одной стороны очень раздражало в свое время, что мне казалось, что ну как же так, что я здесь делаю, я могу там много чего рассказать, много чего сделать, а кому? А с другой стороны, я так понимаю, что на самом деле это сильно, слишком сильное знание и учение. Оно должно сюда постепенно проникать. Ну вот помните, как этот самый, вот мне все миф нравится, миф про Шиву и про реку Ганга, что когда, значит, эта самая Ганга согласилась упасть на землю, дабы омыть кости, значит, неправедных предков, дабы те попали в рай, то все небожители испугались. Если она сейчас с грохотом упадет на землю, так от земли ничего не останется. И вы знаете, вот я понимаю, что во всем нужна мера. Даже скорость внедрения тех или иных знаний будет успешна или неуспешна, собственно говоря, даже не от самих знаний, а от того, кто их будет внедрять, с какой скоростью и среди какой массы людей. И вот здесь есть такое правило, что... чтобы не с этим я, кстати, сам столкнулся в жизни несколько раз. Вот во всех нас есть такое чувство, мы хотим принадлежать к когорте посвященных и противопоставить себя всему остальному человечеству. То есть, допустим, вот я, у меня уже энергия кундалини давно проснулась, а все остальные смертные, так, скоты. Или вот я уже посвящен в таинство, значит, управления сексуальной энергией, а все остальные так, не пойми кто. И вот если даешь слишком большую порцию, голова начинает, я просто по себе знаю, я вам про себя рассказываю, кружится, и ты невольно начинаешь себя мнить. А вот если как бы знания даются всем и сразу, постепенно, большой массы людей, то такого не происходит. И только в этом отношении, в этом случае знания нормально, ну, действительно, они продуктивно действуют. Вот, поэтому приходится дозировать. Еще раз скажу, меня это бесит, меня это иногда просто раздражает, хотя, в общем-то, вы понимаете, да, я должен был бы быть отмороженным, но с другой стороны, я понимаю, что в этом есть логика. Чуть больше дашь, все, не переваривают. Значит, надо давать очень-очень постепенно. Очень выверено. Да, но раз уж вопрос... Да, и это касается в первую очередь физиологических вопросов, связанных с устройством нашего тела. Устройство нашего тела, друзья, ведь достаточно детально рассмотрена во многих тантрах, во многих трактатах. Вот, допустим, вот тут недавно у нас был семинар там по чакрам. То есть каждый центр имеет такие описательные моменты, как там количество лепестков, количество мантр, биджа-мантр, мантры соответствующие. И вот это все начинает, ну как бы, потом, а это все завязано в первую очередь на проявление сексуальности. Вы помните, что излишек нашей жизненной силы в первую очередь начинает идти через сексуальность, и даже там та или иная чакра, она, грубо говоря, может быть возбуждена или открыта, или осознана, или нет, только при одном условии. Если у тебя излишек сексуальности, если он есть, она работает. Но если есть этот излишек, есть и риск, скажем, потери семени через ночные полюции, через еще что-то, что-то. В то же самое время, вот здесь вот как бы взаимоисключающие вещи. То есть вот как, с одной стороны, людей призывать накапливать себе потенциал, чтобы они хотя бы до какой-то степени исследовали свой внутренний мир и очищали его. А с другой стороны, если они его будут вот таким образом накапливать, то есть как бы риск потерь, скажем, через ночные полюции. Ну, для мужчин говорю. Значит, соответственно, нужны какие-то компенсирующие практики. А компенсирующие практики должны делаться регулярно. А это нужны еще другие люди, которые бы, ну, грубо говоря, помогали сохранить. А если этих других людей нет, то и все эти объяснения, пояснения подвисают в воздухе. Ну, что толку? Вы знаете теорию, а как ее практиковать будете? Поэтому это действительно серьезный вопрос. Там много чего еще можно сказать. Очень много чего можно сказать. Очень много каких методов есть. Но, вероятно, это вот с течением времени, я думаю, мы до этого как-нибудь дойдем. Вот, в первом же приближении, ну, как-то мы уже обсудили это безусловно, диета, это, безусловно, образ жизни. Это, безусловно, занятия теми именными видами йоги, это до известной степени контроль сна, это йога-сновидение. Ну, конечно, радикальный способ, сверхрадикальный способ, это непосредственно практика йоги сексуального союза, но для этого у вас должны быть партнеры или партнерши, ну, по-любому, да, иначе никак. А вот эти вот уже связки потом, допустим, такая связка, как дыхание, мысли, дыхание, прана и сексуальность на фоне тех или иных мантр, скажем, мантры, ответственные, ну, за проявление сексуальности свадхистханы, там вообще чудеса начинаются. Где ты начинаешь ту или иную вибрацию, как утверждают, произносить, и полностью контролируешь эти процессы. А есть еще с другой стороны подход, это когда есть соответствующий раздел праны, ответственный за выделение, за роды, ну и в том числе за потерю той части, которая идет на продолжение жизни. И все связанные с этой праной манипуляции. Опять-таки, но с этой стороны они же упираются больше в такую серьезную хатха-йогу. И такие упражнения, скажем, как Удьяна Банха, Мула Банха. И так далее, и так далее. И говорить что-то вырванное из контекста смысла нет. Я жду, точнее не я жду. Определенного уровня. Вот, поэтому если есть какой-то более конкретный вопрос, я бы ответил. Но в общем и целом рано пока еще про это говорить. Опять же, я реально боюсь, что сейчас кто-то, недоучка, решит, что он уже может что-то, что он хоть что-то понимает в сексуальности, что он хоть что-то понимает во взаимоотношениях мужчины и женщины. А если еще такие, знаете, подробности физиологического характера, опасно это все давать. Не потому, что я что-то скрываю, друзья. Ну, вероятно, от меня тоже что-то скрывают. Понимаете? Я не исключаю, что я тоже что-то очень... Я-то тоже учусь, как вы, друзья. Вы не думайте, что я все знаю. Вот. Может быть, даже и мне что-то не говорят и не намекают. Потому что, ну а зачем тебе это все надо? ко мне дочь подошла и спросила, а как сделать там что-то, бомбу? Ну, какую-то бомбу, да, ну так, в домашних, на кухонных условиях. Я говорю, для чего тебе? Ну, для чего тебе? Вот, выяснилось, что она хотела блеснуть знаниями в этой самой, среди своих этих одноклассников в этом ВКонтакте. Говорю, ну, дочь, ну ты соображаешь, да? Ну, я, конечно же, у меня специальность такая. Я, конечно же, тебе могу там из кухонного, на кухне из стирального порошка сделать бомбу, да? Ну, а тебе эти знания зачем? Даже ладно, бог с ним, даже хотя бы сама бы воспользовалась, сама бы там сделала бомбу там на Новый год что-то взорвать. Потому что я все свое детство только этим и занимался, я просто, мне тема знакома, да? Вот, ну ты опубликуешь эти знания в социальной сети, и они бог знает, к какому отморозку могут попасть. Вы думаете, те вот эти, кто взрывают-то все вот эти вот, людей взрывают, у них мозгов хватает знать, как делать взрывчатку? Нет. Они обезьяны. Но зато интернет полон, значит, этих всех рецептов, которые вот уже умный человек бросает, а те подхватывают. Вот, поэтому все, что касается с манипуляцией семенем мужским семенем, ну это достаточно такая тема, но она приближена к физиологии. И вот если еще там работа с ассоциативными связями, она безопасна в том плане, что все сводится как бы к медитативному состоянию, и человек может либо подхватить это состояние, либо не подхватить. Подхватит, его действительно поднимет. Не подхватит, мимо ушей пролетит. А вот все, что касается физиологии, тут уж никуда не денешься. Ну, подобно тому, что вот если вы в свое тело возьмете там, не знаю, иголку и воткнете, вы же ее будете чувствовать. А вот по силе воздействия все эти манипуляции на физиологическом уровне, они однозначны. Вы начинаете физически, физиологически все это чувствовать. Вот. Так, давайте дальше. Есть еще вопросы? Нету. Друзья, даже то, что я говорю, это не в моей компетенции, не в моих полномочиях что-либо скрывать. Но как надо аккуратно давать все, а? Чуть что-то кому-то сказал, вот раз-раз-раз, прыг-прыг-прыг, новый гуру образовался, уже начинает всех учить, лечить, это самое, просветлять. Я ничего не знаю, как они с моих лекций могут что-то там делать? Меня пугает такой подход. То есть это либо говорит о несерьезности, ну то есть отношение как к чему-то такому поверхностному. Но я могу абсолютно однозначно сказать, вот, знаете, незнание законов не освобождает от ответственности. Может так что-то сделать и получить результат на свою голову, не тот, который ждал. Вот, поэтому, ну, постепенно, я думаю, эта тема будет открываться. Знаете, вот я все равно, вот у меня вот эта концепция духовной революции, я только в одно верю. Как только определенное количество людей выйдут на определенный уровень мышления, тогда эти знания станут безопасны. Если же они будут вырваны из контекста, маргинализированы, и на их основе будут какие-то около, какие-то, не знаю даже чего, тусовки, течения, учения, где мешанина из всего, то это скорее дискредитирует все это дело. И поэтому здесь, знаете, надо вот очень комплексно подходить. Очень комплексно, мягко, постепенно. Есть более необходимые, ну, такие вот задачи по построению структуры этого всего. Одиночество вот какое у всех людей. Ладно. Так, кто-нибудь что-нибудь? Молчат. В зале, друзья, в зале, в зале, в зале. Это последняя лекция в этом сезоне. Так что спрашиваем, спрашиваем. Не хотите спрашивать? Ах. Да.
А можете пару комментариев дать по 108 афоризмам тантра-йоги? У нас вот в брошюре текст выложен.
Ага. А, да, друзья, у нас же бесплатная брошюра. В смысле, о чем эти 108 афоризмов? Ну, как я вижу, Эти афоризмы как раз о взаимоотношении мужчины и женщины. Есть какие-то такие принципы, намеки основных факторов, заставляющих призадуматься и мужчин, и женщин на предмет, того, правильно ли они идут дорогой, если они занимаются в частности, тантра-йогой. Потому что текстов-то очень много. Я когда-то даже давал, у меня были даже комментарии на эти 108 афоризмов. Более того, я несколько раз их давал, раза три, наверное, при неизменно пустых залах. Слава Богу, записывалось это все на камеру. Во всяком случае кое-что записалось. И всех интересующихся я отправляю на сайт openyogaclass.com. Там есть соответствующий курс, построенный на комментарии к 108 афоризмам. Но это достаточно долгое будет для вас удовольствие его изучать. Представьте, 108 афоризмов и, соответственно, комментарий. Там много лекций. В частности, тут может быть еще и приложение к ним. Приложений нет. Значит, к 108 афоризмам там есть еще 27 приложений. Они также очень интересны. Здесь приложений нет. Давайте я вам что-нибудь... 49-й, это, вероятно, неправильный перевод. При занятии сексом ты перемешиваешь свою карму с кармой партнера сильнейшим образом. Имеется в виду, не перемешиваешь, а получаешь отпечаток. Это две принципиальные разницы. Так идет, надо срочно исправлять, никто не может исправить. И дальше, смотрите. Отождествляя ее с Богом богиней, ни более ни с чем, будешь думать о ней как о существе материального плана, получишь отпечаток этого плана, будешь думать о ней как о Боге, сам станешь Богом. Практическая рекомендация, фактически. Вот у вас жена, да? И жена на кухне там что-то с вами поругалась. Вот как ее воспринимать? Просто как баба дура не знает, что и делать. Это одна парадигма и идеология восприятия мира. А мы помним, что своим восприятием мира и познанием мира мы его творим. Вот у нас такая есть способность. В момент наречения, познания мы опять же оказываем воздействие. И в этом отношении как воспринимать нашу жену? Можно считать, что да, баба дура, сама не знает, что хочет. А можно считать, что это сама богиня вытаскивает тебя из скотства Майи. Да, иногда неприятным образом, отравляя тебе жизнь. А кто обещал, что путь будет усеян лепестками роз по вырыванию вас из вашей же негативной кармы? Это только в рекламных проспектах, понимаете, да? Все хорошо. Или даже вот эта брошюрка. Зачем вы ее назвали «Как стать счастливым?» «Как изменить себя и свою жизнь?» Кто из нас знает, как надо стать счастливым? Мы можем только догадываться. А если человек волеизъявляет не быть счастливым? Все 108 афоризмов, они вот такими, знаете, толчками. Они заставляют задуматься, по-другому, как и любой текст, это мощнейший инструмент йоги. И вообще говоря, многие тексты призывают читать, читать и перечитывать. Потому что для того, чтобы изменить мир, нужно тройное лекарство. Джнана, Ичха и Крия. Знание, воля, действие. Или воля, действие, знание. Или еще какое-то. Знаете, вот эти три можно местами менять и в зависимости от ситуации применять по очереди. Это составляющая джнаны. Если у вас, вот вы все находитесь в состоянии без предустановленного знания, то знание, которое у вас есть, это результат вашего накопленного предыдущего опыта в этой жизни или в предыдущей. Он заставляет вас каждую минуту интерпретировать Вселенную с позиции незнания вообще, а своего личного опыта. Получается, что если предыдущий опыт был достаточно негативный, то вы имеете тенденцию его воспроизводить. Это такая тенденция всего, что все хорошее и все плохое самовоспроизводит себя. И хорошо бы вашу программу в голове заменить, ваше вот это предустановленное знание своей негативной кармы, компенсировать или сбалансировать каким-то знанием и каким-то опытом, который переживали другие люди, ну в частности йоги и йогини. Безусловно, это чужое знание, оно может также полностью не отражать реальность. Но в любом случае оно начнет конкурировать с вашим неведением или с вашим неправильным знанием. И даст вам шанс легче отказаться от неправильного знания. Вот, собственно, для чего он здесь у вас приводится, этот текст. То есть его надо читать, медитировать над каждой строчкой. Размышлять, чтобы переломить свой негативный опыт и на все взглянуть с позитивной стороны. Вот. А текст, надо сказать, очень жизнеутверждающий, насколько я помню. И он даже, по-моему, начинается так очень хорошо. Третий афоризм. «Да доживу я до того времени, когда вы испытаете все то, что испытал я, пусть это счастье зальет вас». Ну, то есть, понятно, что человек получил какой-то опыт, учитель, хотя все вот эти вот тексты непонятно от чего имени пишут. То ли учитель пишет от своего имени, то ли это Шива говорит, то ли еще как-то, сложно, да? И вот смотрите, все-таки вышел на высочайший уровень, и так его вот распирало от счастья, что решил поделиться. Дабы мы, читая, возможно, приблизились к его же состоянию. Ну, тот человек, знаете, которого переполняла радость и счастье, решил этим радостью и счастьем поделиться с другим. Вот. И дал вот такие 108 афоризмов. Хотя, вот я не помню там как. Да, но здесь приложений нет. Так, еще чего у кого? Вообще, на самом деле, разница принципиальная. Перемешать карму, это значит, кто-то тебе может дать часть своей кармы. То есть, делал он, а отдуваться будешь ты. Что строго говоря, это просто ошибка, это она еще зародилась, и я помню, что она вот болтается. У нас же все тексты, они по интернету болтаются, а вот уже третий или четвертый год болтается, все никак не могут исправить во всех версиях одновременно. В одних исправят, в других забудут. Знаете, раньше хорошо было, каждую книжку издают, там этот самый, все проверяют. Да, так вот, а отпечаток получить, это совсем другое. Отпечаток, это ты воспользуешься, перемешать, это от тебя ничего не зависит. А отпечаток – это когда ты волеизъявил с позиции своей свободы сделать что-то, и после этого чего-то ты опять же получишь на себе отпечаток, который будет в дальнейшем на тебя же влиять. Ну, как обычная карма. То есть помним, друзья, карма не передается и не получается. Каждый будет отвечать только за себя. За соседа никто не будет. Даже муж за жену отвечать не будет, по большому счету. Все будем отвечать в рамках своей кармы. Иначе, этот мир разваливается. Другой разговор, что вот есть такие, конечно же, моменты, что если ты выбрал, у тебя сейчас есть свобода воли, и ты можешь скажем, вступить в сексуальный союз с одним, с другим, с третьим, с четвертым, с пятым. И понятно, что этот союз не пройдет бесследно. Вы получите какой-то опыт, положительный или отрицательный. И отпечатки этого опыта в дальнейшем будут оказывать влияние на ваши следующие поступки. Вот это здесь имеется в виду. И, конечно же, лучше, если вы занимаетесь сексом, то лучше заниматься сексом с теми людьми, от которых, получив отпечаток, вы станете более свободными. Если же вы займетесь сексом с людьми и получите от них отпечаток, после чего станете менее свободными, то вам, как вы понимаете, такое занятие сексом совершенно не нужно. И вопрос стоит в том, что, во-первых, как определить, с кем надо заниматься сексом, что не просто само по себе, особенно если детским заниматься, да, то есть АМЗПР напирает. Тут уж, знаете, за первого встречного начинаешь хвататься. А с другой стороны, если ты вдруг понимаешь, а вдруг я что-то не разобрался, вроде все так сейчас хорошо, а что будет завтра? И тут, ну и соответственно, рекомендации. Ну, рекомендации я не буду озвучивать. Найдите этот текст и сами прочитайте, как не получить негативный отпечаток. Вот, поэтому еще раз, это момент принципиальный. Это ошибка. Так, причем такая, скорее всего, ошибка при печати. Ну, давайте, друзья, это последняя лекция в этом сезоне. Я не знаю, когда мы, кстати, их возобновим в дальнейшем, потому что сейчас не до этого немножко. Да, прошу.
Ну, может быть, это из области мракобесия?
Да, вопрос из области мракобесия. Очень хороший вопрос. Ага.
Просто слышал такую, ну, гипотезу, да, что, ну, допустим, один человек говорит другому, что ты, когда выходишь замуж за, или выйдешь замуж за этого человека, ты его фамилию не бери, иначе у тебя, допустим, ляжут какие-то отпечатки именно в его фамилии, какие-то негативные.
Не, ну понятно, друзья, ну это же очевидно совершенно. Ну представьте, да, там, вы живете в Германии, выходите замуж за человека по фамилии Гитлер. Ну ясно, что у всех будут нехорошие ассоциации с вашей стороны. Кстати, до сих пор, по-моему, сейчас ни одного человека в Германии не осталось по фамилии Гитлер. Все какие-то там около гитлеровские, да, но не Гитлер. Потому что ну кому охота на себе тащить этот груз? А с другой стороны, да, там, ну и так далее и тому подобное. То есть, с другой стороны, если вы там выходите там замуж за какого-нибудь графа, и вы были обычным человеком, а теперь вы там представляетесь, я там графиня такая-то, да, отпечаток есть? Есть. То есть, если с этой точки зрения, ну это как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот. Почему псевдонимы себе берут? Громкие. Чтобы привлечь часть популярности того, значит, кого они берут псевдоним. Что же касается мракобесной стороны, потусторонней, да, такой неочевидной, это, конечно, на совести этих всех этих самых, как его, ну, мифотворцев. Что они там понапридумали, потому что таких теорий какие угодно полным-полно. Самых разных. Как оно на самом деле? А Бог его знает. Ну, в том плане, что вы помните, да? То есть, если вы попадаете... Вот здесь есть такая тонкость. Если вы попадаете в поле действия мракобеса, сильного мракобеса, он начинает вокруг себя генерировать правила игры, как если бы его теория была верна. И вы волей-неволей попадаете под влияние его. И он вас как бы зомбирует. Знаете, как эффект гороскопа. Пока не читал, все нормально было. Только прочитал, надо ж, а. Вот. И вот такой же эффект имеется у всех мракобесных учений. Находясь рядом с мракобесными людьми, вы невольно начинаете оживлять их мракобесные теории. И в дальнейшем ваша свобода сокращается. Поэтому вот помните, да, вот у меня в каждой лекции, вот чего я боюсь больше всего на свете? Я вам всегда говорю, да какая бы там трижды тантра-триада ни была, или какая-нибудь йога, не спешите мне верить. Проверьте, стала ли ваша жизнь лучше, стали ли вы свободнее, уменьшился ли ваш долг. Проверьте это знание. Не попадайте под влияние. Ведь можно, знаете как, каких угодно теорий вам наговорить. Пока вы будете рядом с человеком, который провозглашает эти теории, вся ваша жизнь как бы будет невольно подстраиваться под это. Особенно, если кому-нибудь сильная, харизматичная личность. Обычно основатели всех этих сект такими являются. Вот, то к вам это надо попадать под несвободу. Вы помните, что в этом отношении критерий свободы. Но вы помните, что есть еще и долг. Потому что здесь, ну, разные бывают еще моменты. Как знаете, там, в каком-нибудь политической системе. Живет человек в стране, а там идеология какая-нибудь идиотская. Ну, вот как вот, не знаю, там в СССР там, или там в фашистской Германии. А с третьей стороны его страна. И ты понимаешь, что тебя зомбируют средства массовой информации, которые ты ненавидишь. А у тебя долг перед страной. И ты не можешь выступать против страны. Это очень тяжелый на самом деле момент. Особенно для политиков. Так, поэтому практическая сторона какая? Ну, разберитесь, что за мракобес. Если он так просто случайно заблуждается.
Это человек, который, как бы это сказал, он работает на, может так сказать, в России на секретном
службе. Ой, друзья, знаете, вот я вот сколько я себя помню, вот знаете, как это, в Египте есть поговорка, везде больше всего, ну, как это, как, много как песка, верблюдов и принцев. Вот у нас кого ни копни, бывший какой-то там, закрытая какая-то лаборатория там по этому самому изучению паранормальных явлений в Кремле, значит, какие-то экстрасенсы, значит, телохранители Бориса Николаевича Ельцина, там, значит, целая лаборатория. Или еще кто-то там, бывшие. Это так классно прикидываться бывшим, секретным, потому что не проверят. Почему у нас вот одно время на дорогах, помните эти все мигалки, все эти самые, значит, бедные этот, милиционер останавливает гаишник сейчас денежку взять, а тот ему раз бумагу там, я там, бог знает, там помощник, там чего-то, а бедный он раз и тут, ну, а вдруг так, а вдруг не так, рисковать не хочется. И вот я помню одно время, это было вот еще, знаете, 90-е года, у всех эти корочки были. Причем товарищ у меня ими приторговывал, знакомый, говорит, тебе какую надо? Бывший кто ты будешь? Я говорю, да нет, не надо мне бывшего, я пока еще не бывший. Вот, поэтому я не исключаю, что действительно кто там может быть бывший. Вот, но, ну как бы я вот, ну относитесь немножко с юмором. С юмором. Вот, знаете, сколько мошенников ходит? Боже мой. Знаете, даже вот я не знаю, тут передачу смотрел, меня вообще потрясло. В сталинские времена, друзья, в сталинские времена был человек, который сделал фиктивную армию. Можете себе представить фиктивную армию, у которой был огромный штат. Всего, в том числе и техники, не помню, чем-то они то ли строительством занимались, военные, который просуществовал очень долго. В сталинские времена была такая афера, друзья, за меньшее, не просто расстреливали, я не знаю, что там делать. Вот. Я с этим сталкиваюсь постоянно, что вот там у Путина есть секретный центр, значит, по исследованию паранормальных явлений, там всего-всего. Я просто сам в свое время, я помню, в МИФИ, когда мы учились, у нас была лаборатория, тоже по изучению всех паранормальных явлений. И я помню все это. Но, друзья, ну это знаете, ну как, ну вот, если у тебя есть возобновляемый результат, он мгновенно распространяется по всему земному шару. В том-то и дело, что нету возобновляемого результата. Иначе бы он повторялся. И рано или поздно это был бы стал секрет Полишинеля. Все делают вид, что никто ничего не знает, а все знают. Вот это же касается и этих вещей. Это вовсе не значит, что нет каких-то там сверхпроявлений, сверхспособностей. Но вся моя деятельность, я так прямо или косвенно несколько раз сталкивался действительно с тем, что можно назвать, ну, чем-то необычным. Во-первых, это невоспроизводимо. Точнее, это воспроизводимо от многих факторов. И один неочевидный фактор меняется, как это все превращается просто в чушь. Ну, то есть ты никогда не докажешь. Это так наш мир устроен. А во-вторых, у меня всегда оставался очень неприятный осадок от общения с такими людьми. Я так понимаю, что их вселенная схлопывает. И те, кто по-настоящему в этом варился, они не будут говорить, что они бывшие. Они лучше вообще промолчат. Во всяком случае, я знаю несколько случаев, когда люди, которые реально, ну, с моей точки зрения, чем-то обладали, там, устраивались потом работать, не знаю кем, там, официантом в ресторан, можете себе представить, да? На самую такую непрестижную работу, никому не говорили об этом, им это было неинтересно, не надо, они не хотели привлекать к своей персоне никакого внимания. Вот, ну, ладно, мы отвлеклись. Еще у кого чего?
Нет, я продолжу
просто. Да.
Горе в радости, там, делить все вместе. А если, например, жена не берет фамилию мужа, то получается она как-то немножко отдалена, ну, все равно она отдалена, нет?
То есть является ли кармическим отпечатком изменения фамилии?
Ну, друзья, ну, вы такие вопросы задаете, смотря какая семья. Для кого-то да, для кого-то нет. Ну, вы понимаете, да, то есть это же не сама цель, да, вот, ну, вы как-то немножко начинаете, ну... Вот больше здравого смысла.
Это не является ли преградой между мужчиной и женщиной?
Ну, в какой-то, когда-то да, когда-то нет. Ну, вы понимаете, да, что если вы живете в среде, где женщина, ну, там, вы живете в деревне, где все бабы берут фамилию мужа, и вдруг заявляется одна, которая говорит, а я по-другому. Все начинают в деревне шептаться, а любит ли она его? А может у нее какие-то там другие планы, а может еще чего-то, да, и понятно, это вредит, потому что вся деревня только это и обсуждает. Начинают спрашивать, значит, в школе начинают к детям, а почему у тебя фамилия такая, а у твоей мамы другая там, а у папы третья, да, вот, и что, и как объяснить? Нет, так нету нормальных случаев, каждый случай уникальный.
Устав в соответствии с монастырем.
Да, то есть вот как бы в какой среде, ну, в одном случае это будет, а в Москве, да ради бога, в Москве это уже никого не удивляет, допустим, та фамилия или другая. Ну, вы наделяете каким-то сакральным, мистическим смыслом то, ну, чего нет. И вот еще вот я тоже хочу этой темы коснуться, вот мифотворчество в йоге, ну и в триаде. Друзья, за вас вашу жизнь никто не проживет. Ваш путь за вас никто не пройдет. Все, что вы видите, под все законы, под которые вы попадаете, вы создали сами. И больше никто. Хотите что-то изменять? Меняйте. Меняйте. Но, знаете, вот такая вот есть, вот, ну вот я постоянно сталкиваюсь. А что мы будем делать? А все и так хорошо. Йога развивается. А если что не так пойдут? Ведь махатмы в Гималаях же есть? Есть. Ну и прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, понимаете, с Гималаев в позе лотоса. И нас всех научит. А нам вообще делать ничего не надо. Вот мифотворчество, понимаете? Мифотворчество. Ну не имеет права ни один махатма вмешиваться в вашу жизнь до тех пор, пока вы его сами не позовете. А все думают, а что его звать? А потом, ну сегодня позвал, а завтра передумал. Сегодня пока плохо позвал, а завтра он же будет своими нравоучениями меня доставать. А там, знаете, тоже, взял, сказал А, говори Б. И стал на путь, ну это знаете, примерно так, стал на путь духовного этих самых, как его, тантра-триады, начинай забывать про аборты и разводы. А у нас как? Все самое вкусненькое давайте из тантра-триады возьмем, а все, что нам не нравится, выбросим. Ну какой махатма к вам прилетит на голубом вертолете вас учить тантра-триады, если вы вот так вот берете только что вам надо, а что вам не надо, выбрасывать. Тут либо все, либо ничего. И вот это вот постоянное у нас мифотворчество. Мы начинаем домысливать, додумывать. Страна наша просто погрязла в мракобесии. Академия наук просто плюется, пищит, трещит по швам. Ее сейчас еще вон реформировать решили, блин. Вот делать нечего. Я бы им памятник поставил, что они хоть вообще дожили до наших дней. Нет, там что-то надо у них отобрать. Вот сейчас чуть-чуть Академию наук тряханим, мы вообще... Мы в средневековье опустимся. Здесь на каждом углу будет лжецелитель, лжеясновидящий, яснослышащий, зомбировать вас. То есть, пользуясь такой способностью, что если вам внушить какую-то идею, скажем, о фамилии, то вы сами начнете эту программу выполнять в своей жизни. И все зависит не от фамилии, не от окружения. А найдется какой-нибудь мракобес, которого, значит, на это, на чистую воду, и начнет отравлять, как бы это сказали, ноосферу Земли. И волей-неволей все начнем в это верить. Будем мы, как в средневековье, там, колдунов сжигать с ведьмами. И это очень такая, друзья, тема не смешная. Поэтому, помните, сон разума порождает чудовищ. Прошу вас, больше юмора, больше открытости. Первый, второй, третий принцип йоги. Значит, не пренебрегаем своим телом. Здоровая пища, здоровый образ жизни, здоровый сон. И все. И от мракобесия ничего не выживает. Оно не выживает на самом деле. Это как плесень. Пока не убираешь со стола, она там плодится. А если убираешь, ее вообще никогда нет. У хорошей хозяйки на кухне все блестит. А плохая хозяйка боится, потому что плесень там, значит, это потусторонняя, да? Вот. Так, давайте, у кого еще чего? Есть или нет? Нету? Ура! Ура! Молчат. Ой, осталось еще несколько минут. Видите, тоже мне. Вот то, что хочу сказать... Не могу, условий нет. А?
А какие условия? Давайте его разделим.
Скажите нам о том, о чем вы хотели бы сказать, если будет условия.
Нет, давайте я вам лучше расскажу, что надо сделать, чтобы были условия. Да, а уж потом будут условия, будет и все остальное. Смотрите. Проект Триада чрезвычайно затратный, пронически, эмоционально, материально, финансово и прочее, прочее. А весь этот проект показал, что не сформировалось количество людей, которые бы тащили его на себе. Получается такая текучка. Кто-то приходит, поварится, отваливается, уходит. Другой приходит, поварится, отваливается, уходит. Вот даже сайт йога-триада, сейчас как это, корабль, у которого брошен штурвал. Его несет по морю интернета то влево, то вправо. Никто им не занимается. Слава богу, хоть лекции выкладывают, ну, печатают их там, корректируют. Да? Ну и то только потому, что когда-то этот ну, как бы процесс запустили, вот он вертится, и чтобы его остановить, даже нужно приложить усилия. Даже на это усилий нет. Вот. А инициативной группы не создалось. Людей, отвечающих за эту тему, тоже нет. Получается так, что я его тащу сам. А я себя спрашиваю вполне резонно. А может быть это человечеству не надо? Может быть я насилую этими знаниями? Ну то есть человечеству это не надо, а я навязываю раньше времени. И нечего делать, что ли, больше нечего? Есть, йогу преподавать. Потому что все равно, в конце концов, триадой может воспользоваться только тот человек, который прошел обучение в йоге. Вот, поэтому, во-первых, надо определиться, кто в этом проекте, кто нет. Я до сих пор не могу понять. Всех время от времени колбасит. То человек загорается, ура-ура, то исчезает. А тут надо заниматься рутинной, каждодневной, невидимой работой, порядок навести, проводить это объявления, как-то это популяризировать эту тему, рекламировать ее через так или иначе, через интернет, через книжки и еще кто-то. Никто этим заниматься не хочет. Нужно, ну, это первое, потом надо проводить какие-то занятия. Для того, чтобы их проводить, надо учиться. Как выяснилось, учиться тоже никто не хочет, систематически, шаг за шагом. То есть, и вот получается, что это какой-то такой, знаете, вот такой проект, он то раз-раз-раз-раз, то опять расходится. Может быть, это какое-то временное явление, может быть, нет. Но я помню свой опыт, опять же, со 108 афоризмами. Хотя, конечно же, я, конечно, сейчас немножко сгущаю краски. Все, конечно, очень хорошо, потому что на самом деле посещаемость сайта очень большая. Люди слушают лекции, люди читают, люди думают. Я знаю, что по опыту, как правило, выход, ну, отдача. Года через 3, через 4. Вот я сегодня прочитал лекцию, а отдачу она сделает через 3, через 4 года. Не раньше. Ну, это опыт, это многолетний опыт уже по йоге. Я просто, такие, отслеживание эха. Вот. И поэтому, если ты что-то делаешь, ты не должен ожидать результата сегодня или завтра, или на следующей неделе, даже в следующем году. И есть ли такие люди, есть ли такие фанаты, которые возьмут на себя это все? Много людей, кто загорается, но быстро перегорают. Хуже всего, когда эти люди загораются и говорят: о, мы сейчас все по-новому сделаем, надо расчистить площадку. И начинают все сносить, что было до этого. Снесут и исчезают. Я уже таких просто откровенно боюсь, потому что вот у меня вот, ну, знаете, какая-то вот, ну, может быть, йога, это такой вот все-таки, ну, это такая, ну, в йогу в первую очередь приходят люди какие-то немножко не совсем уравновешенные психически. Вот они там сидят где-то в своей пещере, потом, знаете, как в этом, в угаре, вырываются там, сейчас мы все переделаем, мы изменим мир к лучшему, мы сейчас начинают лихорадочно что-то делать, потом скисают, сдуваются как шарик и опять в свою эту пещерку шмык и там опять отсиживаются там, до очередного вот такого всплеска, да? Вот, ну как вы думаете, вот поручать таким людям каждодневную, планомерную работу можно? Нет. Потому что они сносят и уходят. Там чуть-чуть делается, они опять сносят и уходят. Вот. Поэтому здесь надо определиться, да, вот с этой, те, кто будет ее тащить, кто не будет ее тащить. Проект совершенно живой, он чудесный, все практики, техники работают, все чудесно, замечательно. Вопрос в другом, что, ну, его надо поддерживать, его надо двигать дальше. Будет какая-то критическая масса практиков, хотя бы которые те люди, которые собой занимаются, можно будет о чем-то говорить. Сейчас говорить, ну, кому? Только на камеру. А чтобы говорить на камеру, надо знать, ну, приблизительно, кто что слушает, и у кого на каком уровне процессы. Для этого вот я вас постоянно и спрашиваю, какие вопросы? Какие вопросы? Вы что думаете, мне делать что ли нечего на ваши вопросы отвечать? Да я бы сейчас бы оттарабанил очередную лекцию и счастливый бхавный ушел домой. Но если я не знаю, на каком уровне усвоился предыдущий материал, и нету ли каких-то досадных ошибок, типа вот как в 108 афоризмах, да, где слово там отпечатать, поменяли на перемешать, то опасно давать следующее. Потому что, вот даже опять же, отпечаток или перемешать. А от этого все потом зависит. Потом после практики будет человек говорить, да, я взял на себя твою дурную карму, да. И начнет самозомбировать себя. И попадет под это самозомбирование, еще долго будет барахтаться в этом самозомбировании, пока кто-то ему скажет, так мужик, да здесь просто опечатка, расслабься. Вот. И, а в вопросах сексуальности, управления сексуальной энергией, управления семенем мужчины там, или менструальным циклом у женщин, а не дай бог там опечатка. Мы, опять же, сон разума породит чудовищ. То есть мне нужна массовый интерес, мне нужна публика, грубо говоря, да? Но публика вменяемая. Публика, знающая теорию и практику, основу всего. Работающая над собой. То есть это люди, которые молча работают над собой, тихо и не привлекая внимания. Вот тогда даже если будут приходить такие, знаете, случайные люди, или вот всплывать такие взбалмошные такие эти самые революционеры, которые там перегорают через три дня, они не будут приносить вреда, они наоборот будут приносить пользу, подогревать интерес. Для этого нужна структура. Структура этого всего. Я с самого начала проект Триады, вот ну не знаю, сперва думал сам, не сложился. На себя валить, потащил, чувствую нет, если здесь тащу, там разваливается. А если там развалится, то и этого не будет. Вот. А в остальном все совершенно замечательно, друзья. Очень чудесно. И я получаю письма, я получаю отклики. Откликов много. Люди благодарят, потому что во всяком случае не делают таких самых типичных ошибок. Самых типичных ошибок. Вот, поэтому давайте будем работать популяризацией знания. Когда будет этот зал набит битком, тогда и поговорим. Сейчас тяжело это. Так, ладненько, на связи есть там что?
А? Вот, с другой стороны тоже ведь, ну как, процесс идет, люди приходят, все меняются, если не говорить, тоже ведь не будет.
Да, я согласен, да, я согласен, что если вообще молчать, тоже не будет.
Так
и
будет.
А? Ну вот, вот. Ладно, придумаем что-нибудь. Все замечательно, все чудесно, а будет еще лучше. Единственное, что надо, конечно, так как-то структурировать это все. Да, что пишет?
Спасибо, Владимир Владимирович, за каждое слово, каждой из 86 лекций по Эгрегориалу.
Вот так вот, 86, да?
86.
О, вот все, замечательно, да. Все, друзья, если вопросов нет, я еще раз напоминаю, меня зовут Вадим Запорожцев, я ректор Международного открытого йога-университета. Вообще говоря, я йогу преподаю, если так, между нами. А эта тема, это просто близка к йоге, связанная с сексуальностью. Потому что сколько проявлений человеческой жизни, столько и видов йоги. Значит, вся архивная информация, сейчас, одну секунду, на сайте yogatriada.ru. У нас еще идут занятия, стоимость от 300 рублей. Семинары, лекции, 2000 рублей. Бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com. Самостоятельно изучать, чтобы теорию и практику йоги, потому что без йоги в триаде делать нечего. Наконец. О, вот, я знаю, что делать. Сейчас. О, вообще хорошая новость. Супер новость на самом деле. Сейчас в открытом йога-университете идет набор в группу по подготовке преподавателей йоги. Эта группа называется «Вега». Начало обучения в октябре месяце. А если кто-то из вас действительно захочет в дальнейшем преподавать и двигать тантра-триаду, то реальная возможность это сделать сейчас быстро только одна – это поступить в эту группу, выучиться первые 2 года на инструктора йоги, чтобы уметь преподавать йогу. А в оставшиеся 2 года, значит, когда уже начнете потихонечку преподавать, взять себе специализацию тантра-триада, подхватить проект триады, подхватить все сайты, подхватить все-все-все и двигать этот проект. Значит, если наберется достаточно большое число студентов, которые станут учиться в группе Вега, то вот тогда для них можно придумать более какие-то специальные занятия, в том числе и, ну, как бы такие специальные в области тантра-триады. Это вот если практически говорить, во всяком случае, мне сейчас только такой выход видится. До этого, я напомню, была идея сделать открытый тантра-университет, но не тянем мы. Не тянем ресурсов. Ресурсы есть, но они задействованы сейчас на другое. Вот сейчас освободимся, а потом реанимируем все. Да, вот. И вопрос какой-то был, или комментарий, предложение?
Да, я, в общем, досмыслил.
Ага. Так. Все, друзья, отдыхаем. Ура! Ура! Ура!